Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок
и Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Покрой нас честным твоим покровом и избавь нас от всякого зла. Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметила Русская Церковь.
В Троице Сергиевой Лавре отметили 200 лет пребывания московских духовных школ, которые внесли вклад в возрождение русского православия.
В Астраханскую область прибыл ковчег с частицей ризы Пресвятой Богородицы. Святыни будет путешествовать из храма в храм Ахтубинской епархии более месяца.
Вот 700-летие преподобного Сергия Радонежского в городе на Неве положено начало новой традиции, которую горячо поддержала молодежь.
Около 200 активистов из воскресных и общеобразовательных школ со всего Краснодарского края собрались на Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Православный мир отметил праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Покровском академическом храме Московской духовной академии.
Гостями патриаршей литургии стали не только преподаватели, профессора и семинаристы, но и представители государственной власти.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные христиане вспоминают события X века, когда жителям Константинополя, осажденного сарацинами, во время молитвы явилась Богоматерь в окружении ангелов. И тогда враг отступил. Сегодня во всех приходах Царица Небесная, как первой нашей заступницы, молится о спасении, защите и мире. Утром праздничного дня патриарх Кирилл совершил литургию в Покровском храме Московской духовной академии, для которой нынешнее торжество Покрова – двойной праздник. Духовная школа была основана ровно 200 лет назад. В своем слове предстоятель особо отметил, что издавна именно Россию называют уделом Пресвятой Богородицы.
Мы верим, что мы под покровом Пресвятой Богородицы. И совсем не случайно событие многовековой давности, имевшее место в Византии, приобрело масштаб всенародного празднования здесь, на Руси. Мы прошли тяжелейшими путями нашей национальной истории. Несколько раз мы были на волоске от гибели, как народ, как страна. И всякий раз избавление являлось Божьим чудом.
В дар Покровскому академическому храму святейший патриарх передал список Казанской иконы Божией Матери. Архиепископу Верейскому Евгению святейший владыка вручил юбилейный крест и панагию в благодарность за 20-летние труды на посту ректора Московской духовной академии. Покров – символ защиты и помощи, которую Богородица дает тому, кто обращается к ней в молитве. В греческом церковном календаре этот праздник не отмечается, так как в Русской Православной Церкви. На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились еще в XII веке. Один из них приобрел всемирную известность. Это построена в 1165 году святым Андреем Боголюбским церковь Покрова на Нерли. Этот же князь и способствовал утверждению празднования Покрова в нашем Отечестве.
Представитель Русской Церкви возглавил торжества по случаю 200-летия пребывания московских духовных школ в Троице Сергиевой Лавре.
В зале Академии состоялся торжественный акт, по окончании которого патриарх Кирилл осветил новое здание общежития для семинаристов.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в актовом зале Московской духовной академии и семинарии состоялся торжественный акт, посвященный 200-летию пребывания московских духовных школ в Троице Сергиевой Лавре. В празднике приняли участие иерархи и духовенство поместных православных церквей, ректоры и делегация духовных школ, представители государства, учащие и учащиеся Московской духовной академии. Ко всем собравшимся обратился патриарх Кирилл.
Я бы хотел подчеркнуть огромную нравственную, духовную ответственность всех тех, кто трудится в духовных школах по воспитанию нашего молодого поколения богословов и священнослужителей. И вот для того, чтобы патриарх сегодняшний мог бы в одном из подобающих мест и в торжественной обстановке уже от самого себя повторить замечательные слова митрополита Филарета Дроздова о том, что самыми лучшими представителями клира являются выпускники Московской духовной академии, я бы очень просил всех, и профессоров, и преподавателей, и воспитателей, сделать все для того, чтобы, произнося важные и правильные слова, обращаясь к молодому поколению будущих священнослужителей, вы подкрепляли их своим личным примером, искренностью, сердечностью.
В память о событии предстоятель Русской Церкви передал для академической библиотеки раритетные издания, в том числе старинные фолианты, находившиеся до революции в Московской духовной академии и возвращенные из-за границы усилиями благотворителей. Также в честь юбилея патриарх вручил ряд церковных наград профессорам и работникам академии. К юбилею у Московской духовной академии и семинарии отстроили новое здание общежития. К его проектированию архитекторы приступили в 2010 году. В 2012 начались строительные работы. К сегодняшнему дню в четырехэтажном здании созданы самые благоприятные условия для жизни, учебы, занятий спортом. Оно сможет принять несколько сот студентов. Патриарх Кирилл совершил чин освящения новосооруженного общежития и окропил его святой водой. А затем на площади перед главным входом в здание обратился к собравшимся.
Обращаясь к студентам, я хотел бы, чтобы каждый из вас понял, что строительство этого дома было сопряжено со многими трудностями. А поэтому с благодарностью Богу и всем, кто потрудился, заселяйтесь в эти стены. Бережно относитесь к ним. Также и ко всему имуществу, которое вы будете использовать. За этим общежитием стоит труд очень многих людей. Их искренняя жертва, которая не должна быть посрамлена.
Московская духовная академия, первое высшее учебное заведение России, была основана греческими иеромонахами братьями Сафронием и Аникием Лиходами в Москве в 1685 году как славяно-греко-латинская академия. Переезд в 1814 году академии из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, главный духовный центр России, стал новой вехой не только в жизни академии, но и всего российского образования. С этого времени академия приобрела статус крупнейшего научно-богословского центра России.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы епископ Кузнецкий и Никольский Нестор отслужил божественную литургию в Покровском Шиханском женском монастыре.
Монашеская жизнь на горе Шихан в 3 километрах от пензенского села Нижняя Селя началась еще в середине 19 столетия. В советское время обитель была разрушена, однако монахини, изгнанные из монастыря, долгие годы тайно собирались на этом месте для молитвы.
Решением Священного Синода Русской Церкви Покровская обитель вновь была открыта в октябре 2013 года.
Помолиться в день престольного праздника собрались верующие не только из Никольского района, но и из районов близлежащих. Из города Кузнецка специально был организован большой автобус для паломников во святую обитель. Большой православный праздник под своим благодатным покровом объединил и простых верующих, и власть придержащих.
Сегодня очень многое можно сказать, потому что слова идут буквально из души, из сердца. Очень хороший праздничный день. И радость именно в том, что вот сегодняшний праздник Покрова Богородицы, мы объединены здесь, на Шихане, на том самом месте, который, как мы уже говорили и говорим, для всех, для нас это место созидания, место возрождения православия. Это та обитель, куда мы можем приехать, прийти и в радости, и в горести.
Божественная литургия проходила под открытым небом. Для этого был сооружен деревянный шатер и установлен алтарь. Многие в этот день причастились святых христовых тайн. Обитель на Шихане обрела свое второе рождение относительно недавно, но в ее новейшей истории уже есть заметные события.
Мы все прибегаем под покров Пресвятой Богородицы и спрашиваем у ней благословения сохранения и покрова от всех бед насущных в нашей жизни. И просим, и Матерь Божия не оставляет нас своим покровом, не спосылает нам милости по отношению возобновления обители сей, трудов тех, которые здесь прилагаем для созидания этого святого места.
По окончании литургии епископ Нестор осветил купола с крестами для строящегося храма Покровского монастыря. Преосвященный владыка поздравил игуменью Нимфодору Сверко с сестрами обители и всех молящихся с престольным праздником и обратился с архипасторским словом к прихожанам.
Словно из пепла, из небытия вновь возрождается, словно птица Феникс, эта святая обитель. Это красота духа и вечная жизнь, которая воспринята нам через проповедь воскресения Христова, показывает, что Бог жив, и Бог наш не есть Бог мертвых, но живых. И то, что здесь, сегодня, проходят работы, которые вновь созидают эту прекрасную святыню, и мы, пребывая в том храме, который был построен трудами благочестивых предков, и сегодня видим, как вновь поднимаются стены этой святой обители, мы благодарим Господа и Его Пречистую Матерь за эту великую любовь к нам и великое неизреченное милосердие неба, что оно услышало землю.
Можно смело сказать, что сейчас женскую обитель на горе Шихан возрождают всем православным миром. Сюда потрудиться во славу Божию приезжают верующие из Никольска, Кузнецка, Пензы. И всех них, и трудников, и иноков, и прихожан не оставляет своим заступничеством Пресвятая Богородица. Владислав Жирнов, Юрий Царев. Специально для православного телеканала «Союз».
Светлая радость на престольный праздник в московском районе Орехово-Борисово-Южное на строящийся храм Покрова Богородицы были подняты и установлены колокола. Самый большой благовестник весит больше тонны. Одно из первых его звон услышала Ксения Малиженкова.
Работы на этом участке программы 200 идут удивительно быстро. Каменная церковь поднялась всего за год, но последние два дня прихожане буквально не находили себе места в ожидании того радостного момента, когда новый храм обретет свой голос. Набор колоколов достаточно большой, поэтому поднимали его в несколько приемов. За каждым движением строителей наблюдали многочисленные прихожане. Особенно процесс понравился детям.
Очень похоже, как взлетают птички, голуби.
Один за другим колокола занимали свои места. Конечно, обустройство колокольни займет еще несколько дней, ведь она требует настройки, как музыкальный инструмент. Но пока долгожданный первый удар. Строители обещают, что уже в воскресенье колокола будут созывать людей на службу. Пока она проводится в малой церкви, но храм давно перестал вмещать всех прихожан. В районе проживает более 150 тысяч человек. При этом до недавнего времени здесь была лишь одна небольшая деревянная часовня. Поэтому, когда началось строительство нового просторного храма, местные жители буквально с первого дня стали приходить на площадку и предлагать свою помощь.
Кто-то лампочку принес, кто-то кирпич, как я уже говорил, электрику место сделал у нас, полностью всю электрику, проштробил все стены, сделал везде разводку. И, в принципе, ни один человек, который действительно хотел поучаствовать в строительстве нашего храма, он не был ограничен в своей деятельности.
Общими усилиями храм поднялся, как уже упоминалось, удивительно быстро и стал настоящим украшением района. Сейчас основные работы на участке завершены. Планируется, что церковь откроет свои двери в декабре текущего года.
2014 год – особенный для храма святой равноапостольной княгини Ольги, города Железноводска. Исполняется 25 лет со дня освящения храма-памятника в честь тысячелетия крещения Руси. О важной дате – репортаж наших пятигорских коллег.
Мы сегодня празднуем не просто историческое событие, освящение храма. Мы празднуем обновление этого храма, что свидетельствует о том, что жизнь церковная продолжается. Ведь не только важно построить храм, важно, чтобы он жил как живой цельный организм. И сегодня, можно сказать, мы празднуем именно эту живую и многогранную жизнь прихода.
Строительство храма началось в 1988 году и продолжалось 9 месяцев. Строили его, что называется, всем миром. Участвовали миряне, участвовали священнослужители. Освятил храм архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний. Это было последнее богослужение, совершенное архиереем, скончавшимся 4 декабря 1989 года. Об архиепископе Антонии и других людях, внесших свой вклад в строительство и украшение храма в честь святой равноапостольной великой княгини российской Ольги, вспоминали за божественной литургией, которую совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
В этом году также мы вспоминаем 25-летие со дня смерти владыки архиепископа Антония. И я посчитал своевременным и достойным нашей памяти и нашей благодарности установить к дню смерти владыки Антония на стене этого храма памятную мемориальную доску.
А накануне в Железноводске прошел большой праздничный концерт. В нем участвовали 150 исполнителей. Зал, рассчитанный на 700 человек, был полон. Такой концерт в городе-курорте провели впервые. И посвящен он был юбилею Ольгинского храма. Также в зале городского дворца культуры открылась экспозиция, посвященная истории строительства и современному дню храма.
Масштабными торжествами продолжают отмечать в российских городах 700-летие великого святого преподобного Сергия игумена Радонежского. Так по Новороссийску прошел крестный ход с иконой преподобного.
Перед началом молитвенного шествия в Свято-Успенском соборе города сон духовенства совершил божественную литургию. Службу возглавил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.
Ликует церковь русская и веселится Россия, имея великого сына своего, преподобного Сергия игумена Радонежского Всероссии чудотворца. Всем святым отразились все русские черты русского народа, все черты характера нашего народа. Ревностное служение, любовь к родине и любовь к Богу и людям.
Главным событием праздничного дня стал общеепархиальный крестный ход, который начался от Свято-Успенского кафедрального собора и прошел по всем центральным улицам Новороссийска до храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Все внимание верующих было приковано к иконе преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей. Святыня прибыла в город-герой накануне праздника из храма в честь преподобного в селе Дивноморское. В окружении духовенства, казаков и прихожан икона проделала путь в несколько километров. В этот день прикоснуться к православному празднику захотели многие жители и гости Новороссийска. В общей сложности в крестном ходе приняли участие более 7 тысяч человек. Конечной точкой крестного хода стал храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, где был отслужен молебен святому Сергию Радонежскому. Здесь же для всех паломников и участников праздника была организована трапеза. Для православных день памяти преподобного Сергия – личный праздник. Верующие идут к нему со своими просьбами и молитвами и получают в ответ помощь и утешение.
Еще молимся, богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее. Да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Вечером мероприятия, посвященные Дню памяти святого преподобного Сергия Радонежского, продолжились в городском театре Новороссийском. На сцену вышли творческие коллективы из всех благочиний Новороссийской епархии, воспитанники воскресных школ и церковные хоры. Преподобный Сергий игумен Радонежский – один из самых почитаемых русских святых. покровитель Руси, величайший подвижник, объединитель земли русской. Неудивительно, что до сегодняшнего дня верующие идут к преподобному за помощью и благословением. В день памяти преподобного Сергия крестный ход в Новороссийске собрал по-настоящему много людей. Этот праздничный день останется в памяти всех прихожан ярким примером того, что преподобный Сергий игумен Радонежский до сих пор являет нам чудеса.
С паломническим визитом Святую Землю посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий.
Управляющий делами Московской Патриархии, постоянный член Священного Синода Русской Церкви. На Святой Земле уже в 29-й раз. Вместе с группой паломников из Санкт-Петербургской и Саранской епархии. Владыка побывал на приеме у блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.
Митрополит в Арсенофий передал его блаженству сердечное приветствие и благодарность от святейшего патриарха Кирилла за молитвенную поддержку. Патриарх Феофил же отметил, что Иерусалимский патриархат молится за единение церквей как залог их силы, за представителя Русской Церкви и отдельно за президента России Владимира Путина.
Паломники вместе с митрополитом молились в Горнинском монастыре в праздник Покрова и на ночной литургии у гроба Господня. На богослужениях побывала и наша съемочная группа на Святой Земле.
В Троицком соборе русской духовной миссии на всеночном бдении было многолюдно. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. В ней также приняли участие временно исполняющий обязанности начальника русской духовной миссии на Святой Земле игумен Феофан Лукьянов, клирики миссии, духовенство из числа паломников. Для владыки это стало уже доброй традицией. Паломничество на Святую Землю для него дело особенное. Здесь можно говорить с Богом напрямую, подчеркнул митрополит.
Надо сейчас почаще ездить. А для чего жить на земле, если не общаться с Богом? Поэтому лучше всего посвящать свой отпуск. Я считаю, вот это посещение святых мест. И, конечно, в первую очередь нужно каждый год приезжать на Святую Землю. Здесь, скажу вам, кстати, сейчас очень хорошо, спокойно, тихо. Вот, и не надо никого бояться приезжать. Все здесь нормально, безопасность обеспечена в Израиле. То, что нужно просто зимний период использовать, хорошо здесь. Вот. Здесь тепло. Вот, здесь можно хорошо паломничать. Так что пусть приезжают паломники, не боятся.
Тем более возможностей для паломников теперь гораздо больше, чем пару десятков лет назад.
Мы работаем уже более 15 лет. И мы строим новые гостиницы, готовим новых гидов, готовим новые программы. Поэтому мы всегда готовы принимать как можно больше паломников, открывать новые горизонты, новые программы, новые места для паломников. Поэтому добро пожаловать. Мы хотели бы расширить, например, гостиницу в Вифлееме, которая сейчас принимает более 150 паломников. Готовы построить новый гостиничный комплекс в Тиверии на берегу Галилейского озера. У нас очень большой потенциал. И, конечно, мы нуждаемся в финансовой помощи для того, чтобы этот потенциал поддержать и его подарить паломникам.
Ну как не побывать истинно верующему в том месте, где родился Господь, где он был крещен или где свершилось его чудесное воскресение? В эту ночь на литургии у гроба Господня в храме Воскресения Христова собрались паломники из России, Украины, Греции и многих других стран. Литургию совершил митрополит в Арсенофии в сослужении греческого архиепископа Авилонского Дорофея. Слова благодарности прозвучали от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии в адрес русской духовной миссии за ту работу, что ведется на Святой Земле по сохранению духовных ценностей православных верующих и расширению возможностей для паломников.
Сейчас миссия справляется прекрасно. И отец Феофан сейчас вот исполняет обязанность начальника миссии, он замечательно все организовал здесь, все прекрасно. Я благодарю его за встречи, за службу, за все.
Владыка пожелал игумену Феофану дальнейшей плодотворной работы и Божьей помощи. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Постоянным местом пребывания мощей святителя Спиридона Тримифунского является греческий остров Корфу. Это самая почитаемая православная святыня острова.
В рамках проведения русской недели на Ионических островах участники этого международного общественного форума посетили храм святителя Спиридона Тримифунского и приняли участие в молебне у нетленных мощей святого, рассказывает Эльвира Гордеева.
О приблажении святителю Спиридоне, умоли благосердие человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. С молитвой преподобному Спиридону Тримифунскому у его честных мощей в храме его имени на острове Корфу началась 13-я по счету русская неделя на Ионическом архипелаге Греции. Молебен с участием делегации из России возглавил наместник Свято-Данилова монастыря Москвы архимандрит Алексей Поликарпов.
Преславлю нас, Господи, святителю чудотворче Спиридоне, ныне всечестные памяты празднующие.
Справа от алтарной преграды храма покоятся честные мощи святого Спиридона. Обладая совершенно уникальными свойствами, они на протяжении столетий остаются нетленными. Существует поверье, что преподобный старец ходит по миру и помогает людям. При этом его башмачки изнашиваются. Раз в год мощи переобувают, а башмачки дарят как реликвию. Так один из башмачков был принесен в дар московскому Данилову монастырю.
В Даниловом монастыре находится икона святителя Спиридона и около иконы витринки башмачок, к которым приходят многие люди. Совершается много чудес, вот по сей день, да, совершаются там молитвы, это в Покровском храме, в Нижнем храме обители. И вот многие получают просимое.
Издавна принято считать, что каждый святой слышит обращенные к нему мольбы и ходатайствует за нас перед Богом. Но бывает, что тот или иной подвижник особенно подает помощь в какой-то определенной ситуации. Так святой Спиридон, помимо нужд сугубо духовных, охотно отзывается на просьбы самого обычного житейского характера, содействует решению жилищного вопроса. Ему молятся, когда просто нет денег. Участник русской недели Владислав в этом убедился лично.
Вера к нам приходит по-разному. И вот со мной случилось таким образом, что в очень сложную финансовую ситуацию я попал.
На все воля Божья. Кто-то из знакомых подсказал Владиславу: проси Спиридона, с верой проси, с молитвой. Святой поможет.
Мы всей семьей, вот с детьми, мы 40 дней в течение поста Петровского, мы читали акафист. Вот этот акафист, который сегодня здесь был прочтен. Вот. И я хочу сказать, что за эти 40 дней решились все наши финансовые проблемы.
В течение всего дня храм ни на минуту не бывает пуст. Сюда постоянно заходят люди, жители острова, многочисленные паломники. Прикладываются к раке с мощами святителя, разговаривают с ним, ставят свечи.
В очередной раз, побывав на острове Корфу и совершив молебен в храме Спиридона Тримифунского, участники русской недели на Ионических островах получили уникальную возможность прикоснуться к нетленным мощам преподобного старца. Святитель Спиридон Тримифунский является небесным покровителем острова Корфу. Он исцеляет страждущих, утешает в скорбях и указывает заблудившимся в житейском море путь к истине.
По мнению председателя форума Олега Костина, именно святой Спиридон с самой первой русской недели на Корфу, а с тех пор прошло уже 13 лет, год от года способствует ее проведению, самым невероятным образом помогая в разрешении всех возникающих проблем.
Вот немыслимо было себе представить в 2002 году, что вот, все Ионические острова станут вовлекаться в русскую неделю. Приход флагманского корабля Черноморского флота крейсера «Москва» в этом году при всех сложностях, которые сейчас есть, и памятник, который установлен на острове Закинов. На следующий год вот, мы согласовали и планируется установка памятника в Кефалоне на Левкаде. Это, конечно, немыслимо представить, это невозможно человеческими усилиями сделать.
О приблажении святителю Спиридоне, поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам. Непрестанно воззываем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков.
В Санкт-Петербург в год 700-летия преподобного Сергия из Троицы Сергиевой Лавры был доставлен ковчег с частицей мощей Радонежского чудотворца. Сопровождали святыню заместитель председателя синодального отдела по работе с вооруженными силами архимандрит Алексей Ганжин и президент фонда «Северная столица» Михаил Романов. На московском вокзале состоялась торжественная встреча ковчега и краткий молебен во знаменование столь значимого для горожан события.
Специальный рейс доставил святыню в северную столицу, где ее встретили представители церковных, военных и светских организаций. Вокзал – место, где пересекаются пути людей из самых разных уголков нашей Родины. Колокольный звон переносной звонницы и молебное пение в центральном зале московского вокзала не могли не привлечь внимания. Люди подходили, спрашивали и присоединялись к молитве.
Почему именно военное благочиние? Да потому что мы знаем, что он благословил Дмитрия Донского, дал своих монахов на защиту своего отечества. Он собиратель нашей земли русской и хранитель ее границ. И до сих пор творятся чудеса у мощей преподобного, и по просьбе к нему многие люди стекаются и получают то, дарованное от Господа, что они просят.
От московского вокзала святыня в сопровождении кортежа проследовала по Невскому проспекту в Казанский кафедральный собор. Встретивший ее ключарь протоиерей Андрей Герасимов с клиром отслужили праздничный молебен, после чего все желающие смогли приложиться к мощевику. Далее он прибыл на открытие юбилейной выставки «Православная Русь». В ближайшее время ковчег с мощами преподобного Сергия будет передан в храм иконы Божьей Матери Милующей в Галерной гавани.
В храме иконы Божьей Матери Милующей располагается предел Сергия Радонежского. Храм, построенный на месте, который определил еще Петр I, император, для строительства. И поэтому этот храм сейчас восстанавливается активно. Храм военный был передан, и Сергий Радонежский, преподобный, конечно, будет содействовать восстановлению. Я думаю, что сейчас процесс пойдет активнее.
2 года назад, после церемонии малого освящения, президент фонда «Северная столица» Михаил Романов предложил настоятелю, отцу Алексею, помощь в восстановлении храма. Помимо этого, запланировано создание на базе храмового комплекса первого в России духовного центра вооруженных сил и правоохранительных учреждений в Санкт-Петербургской митрополии. Побывавший здесь святейший патриарх Кирилл благословил строительство и передачу частицы мощей преподобного Сергия Радонежского.
Самые древние храмы Ахтубинской епархии готовятся встретить уникальную святыню из Карелии. В северные районы Астраханской области прибыл ковчег с частицей ризы Пресвятой Богородицы. К святыне уже приложилось более 300 человек. Многие из них почти 3 часа шли крестным ходом из села Никольского в село Пришиб, чтобы встретить святыню. Тему продолжит Рима Хохлова.
Ковчег с частицей ризы Пресвятой Богородицы прибыл из Петрозаводска. Как акт доброй воли его передал в дар Карелию один из католических монастырей. Из церкви Рождества Богородицы в селе Никольска до Покровского храма в Пришибе ковчег несли, сменяя друг друга, священнослужители и казаки. 12 километров пути по займищу – путь не из легких, но даже пожилые не спешили садиться в машину.
Устали, конечно. Плетемся в Ариергарде, но с бодрым чувством Пресвятой Богородицы помощи надеемся, покрова ее.
Не сдаемся, нет. Не садились ни в машину, ничего. До конца идем. Мне 75 лет, но я иду, как молодая.
Около церкви жители Пришиба с нетерпением ждут появления крестного хода. Его участники в пути уже около 3 часов.
За столько лет это первый раз у нас такой крестный ход. Нам, конечно, это интересно и духовно, и морально.
Так готовились мы к нему. Так старались, чтобы наша церковь была выглядела лучше всех.
В старинном Покровском храме сегодня впервые за последние 80 лет звучали слова божественной литургии. Причем служба была как у первых христиан. Так как иконостаса пока нет, верующие могли наблюдать за всем, что происходит в алтаре.
Храм разрушен, но...
Воссозданное знамя Полоцкого кадетского корпуса вернулось в Беларусь.
В сентябре 1914-го оно было эвакуировано из Полоцка в Симбирск, затем переправлено в Югославию. В 1949-м реликвия отправилась за океан. С 1957 года знамя хранилось в Синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка.
А в сентябре 2013 года Белорусский союз суворовцев и кадетов начал переговоры о возвращении знамени в Беларусь. За ветхостью полотнища было принято решение воссоздать старое знамя и осветить его на оригинале.
Процесс изготовления занял около полугода. Получилось настоящее произведение искусства с полудрагоценными камнями, сшитое золотом с фрагментом оригинала. Осветили знамя в Сербии, после чего доставили в Беларусь.
О том, как встречали святыню кадетов и какое будущее ей уготовано, в материале наших корреспондентов из Минска.
Знамя полоцких кадетов образца 1845 года было вывезено за рубеж в 1920 году. С 1957 года оно хранилось в Синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка. На протяжении 2 лет общественное объединение «Белорусский союз суворовцев и кадетов» вело переговоры с председателями Нью-Йоркского объединения кадетов и президиумом кадетов зарубежья о возвращении реликвии в Полоцк.
Работы по возвращению знамени совершали вместе с Белорусской Православной Церковью. Митрополит Филарет непосредственно участвовал в этой работе. Он подписывал первое письмо, которое отправили в Америку, и ожидал ответа, и они ему прислали этот ответ. И мы радовались, что вместе мы постепенно начинаем двигаться к тому, чтобы знамя вернулось в Беларусь.
Согласно договоренности между белорусскими и американскими кадетами, в начале 2014 года было изготовлено новое знамя образца 1816 года. 4 мая 2014 года оно было привезено в Сербию делегацией Белорусского союза суворовцев и кадетов и освящено в здании первого русского кадетского корпуса в городе Белая Циркова. К его полотнищу был прикреплен фрагмент ткани исторического знамени. И вот воссозданное знамя Полоцкого кадетского корпуса в Беларуси. Его передали в музей Великой Отечественной войны, где оно будет находиться до окончания строительства музея в Полоцком кадетском училище.
Сегодня хочу пожелать, чтобы это знамя не осталось только символом. Сюда должны приходить в последующем Полоцк, приходить кадеты, суворовцы, принимать присягу, отдавать дань уважения тем традициям, которые стоят за этим знаменем.
Полоцкий кадетский корпус был открыт в 1835 году по повелению Николая I для подготовки дворянских детей к воинской службе. Среди его выпускников – правнук Николая I, князь Олег Константинович Романов, погибший в одном из сражений 1914 года, святой преподобный Варсонофий Оптинский, братья-ученые Виктор и Михаил Кирпичевы, герой обороны Порт-Артура Роман Кондратенко и многие другие известные личности. «Жизнь Отечеству, честь никому» – таким был главный лозунг тех кадетов. Таков он и у нынешних. Продолжатели традиций Полоцкого кадетского корпуса обещают следовать примеру прошлых поколений.
Кадеты должны брать пример у своих предшественников, учиться у них патриотизму, иметь возможность преклонить колени перед знаменем Полоцкого кадетского корпуса.
Как отмечает архиепископ Полоцкий Глубоцкий Феодосий, возвращение полоцким кадетам их исторического и духовного символа укрепляет веру и дает надежду на лучшее.
Когда мы видим то, что происходит вокруг, те страшные катастрофы государств, которые на наших глазах происходят, они происходят только потому, что эти государства потеряли духовную силу. Народ пришел в разобщение, разделился на кланы, на какие-то группировки, и при таком процессе немыслимо выстоять в современном мире. А сегодня акция очень удивительная и очень созидательная. Я думаю, что она еще раз показывает на то, что мы должны углубляться именно в те принципы жизни, которые держали Великую Русь на протяжении столетий. Если мы вот эту направленность выдержим и воплотим ее в жизнь, я думаю, что мы еще долго-долго будем процветать, развиваться и выстоим при всех вызовах современного мира.
Информационный портал «Собор Байт» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ+.»
В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга прошел молебен преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского.
В городе на Неве это новшество, которое может стать доброй традицией, возникло в год 700-летия преподобного Сергия. Вместе с собравшимися молилась Ксения Голышева.
О жизни преподобных Кирилла и Марии почти ничего не известно. Но один тот факт, что они стали родителями Сергия Радонежского, говорит о многом. И если мы хотим, чтобы наши дети были как преподобный Сергий, мы должны жить как Кирилл и Мария.
Но нам по своей немощи сделать это непросто. Вот и просят молодые люди у Господа, чтобы Он по молитвам преподобных укрепил их, устроил семейную жизнь, послал спутника или спутницу жизни. Мамы и папы, бабушки и дедушки молятся о своих детях, о мире в семьях.
хорошие семьи православные, христианские устраиваются. И благодаря тому, что люди обращаются, молятся, обращаются к Богу, просят и получают просимое. Собственно, это бывает так, не всегда вот в какой-то конкретный момент, вот чтобы так попросил человека, вдруг сразу все, вот, и все решились эти вопросы. Вот нужно как-то подождать, потерпеть. Иногда Господь не сразу дает спутника, может быть, готовя человека, подготавливая его к семейной жизни, чтобы он как-то внутренне был более состоятельным, серьезным, таким готовым вот именно поднять уже бремя семейной жизни, вот, и как-то уже раскрыться в этом. Я уверен, что молитва это не бывает напрасной.
К тому же молитва эта сегодня особенно актуальна. Еще 2 года назад ООН признал Россию первой по количеству разводов. За первые 3 месяца этого года их зарегистрировано 172 тысячи, в то время как браков 207 тысяч. Получается, что 83% семей по отношению к вновь созданным распадается. Почему же сегодня сложилась такая ситуация? Своим мнением поделились молодые люди, пришедшие на молебен.
Мне кажется, молодым семьям, молодым людям не хватает терпения. То есть, наверное, они ведут себя так эгоистично по отношению к своим половинкам, хотят, чтобы у них все было хорошо, не хотят давать, они хотят брать, брать, брать все для себя, чтобы у них было им спокойно, было радостно, хорошо, любви, чтобы им давали, цветы дарили, то, что касается девушек. А давать разучились.
Мы должны смотреть не друг на друга, должны смотреть в одном направлении, и это направление Господь Бог, Господь Иисус Христос, от которого в свое время страна отказалась. Вот такие бедствия постигли на страну, я считаю, что это, наверное, вполне заслуженно.
Ну, я полагаю, это из-за того, что в наше время очень часто встречается эгоизм в людях, и люди разучились прощать, терпеть недостатки окружающих. И, наверное, не хватает обучения людей даже элементарному общению. И не хватает понимания о том, как строить отношения, как вести себя в семье.
По мнению главы епархиального молодежного отдела отца Константина, который и организовал этот молебен, если бы чаще совершалась совместная молитва и все люди обращались бы к святым, то меньше было бы ошибок, разочарований, разводов.
Совершать добрые дела – первейшая обязанность православного христианина. Так детей учат в Читинской православной прогимназии. Но осваивают это ребята не только в теории, но и на практике. На днях гимназисты отдали дань памяти русскому воину, который в годы Чеченской войны мученически погиб, не отрекаясь от своей православной веры.
Всего за несколько месяцев в Чите был создан поклонный комплекс, посвященный подвигу Евгения Родионова. 1 ноября прошлого года владыка Евстафий осветил 11-метровый поклонный крест и 27-метровую звонницу. Комплекс стоит на оживленной трассе, поэтому здесь часто останавливаются и молятся православные люди. Священники совершают поминальные службы. В октябрьский солнечный день к кресту приехали 50 учащихся православной прогимназии вместе с учителями и со своим пастырем протоиереем Александром Тылькевичем. Ребята не в первый раз посещают святое место, поэтому знают, как нужно себя вести.
Быть тихим и думать только о молитве. Когда ты молишься, не надо думать о всяких посторонних мыслях. Надо просто думать, что ты поешь, потому что ты разговариваешь с Богом.
Мы приехали помолиться, поклониться Христу, ну и посадить саженцы.
После общей молитвы малышам предстояло серьезное дело. Благоустроительные работы на кресте завершаются, и погожие осенние дни – удачное время для озеленения. Гимназисты вооружились лопатами и принялись за посадку приготовленных саженцев. Им хотелось, чтобы место, посвященное герою, было красивым. О христианской стойкости Евгения Родионова знают почти все ребята.
Ему предлагали другую веру, но он не отказался веры Господа, и его убили.
Росточки облепихи, багульника, сосны были приготовлены заранее, а батюшка привез с собой елочки. Все саженцы посадили как положено, в хорошо удобренную и политую землю.
Данный комплекс был, скажем так, возведен с помощью православной гимназии, с помощью на средства попечительского совета. И поэтому мы сегодня выбрали вот такой, скажем, благоприятный день, который способствует именно для того, чтобы дети потрудились во благо вот украшения этого комплекса, чтобы еще раз вспомнили жизнь Евгения Родионова, вспомнили его подвиг христианский действительно. Ну и он послужил действительно примером для наших ребятишек.
Студия «Слово» Читинской и Краснокаменской епархии.
Центральном доме художников в Москве открылась выставка известной православной художницы Марии Вишняк. Новая экспозиция автора в этот раз посвящена осени и построена на контрасте, рассказывает Инна Тихонова.
Всех любящих богатства, осенних красок и впечатлений приглашают сюда. И все, кто любит красоту, ждут здесь. Сказочная Италия, Соренто, безмятежная Сицилия и наши царственно одетые осенние пары, любующиеся своим отражением в прудах и реках. Здесь путешествие по северу России, Белое озеро, Свирь, Ладога.
Мир очень много нам говорит с вами через свои сюжеты, через свое настроение. Вы помните, у Ильина есть такие слова, что облака – это творчество Бога. Ну, творчество Бога, весь мир этот. А мы только можем, как дети, слегка повторять, чему-то подражать, чему-то радоваться. Но я думаю, что ключевые слова любого христианина – это благодарность и все-таки радость.
Земля прекрасна в любом месте, в любой части света, лишь бы сердце было готово отзываться на эту красоту. Это и заложено в названии выставки «17-я весна». Видеть, чувствовать и слышать так, как будто вам всего 17 – главный посыл экспозиции Марии Вишняк.
В 17 лет, если мы себя вспомним, у нас душа не тяготится, не обременяется бытовыми проблемами. Мы все живем надеждой и светом на будущее. Мы прекрасно слышим шум дождя. Мы вдыхаем, не пропускаем каждую весну и запахи всех цветущих деревьев. А с возрастом, к сожалению, эта острота восприятия уходит. И это очень больно. Но в каждом человеке живой 17-летний. И мне очень хотелось бы, чтобы люди как можно чаще об этом думали и вспоминали.
Именно пейзаж, как жанр изобразительного искусства, выбрала Мария Вишняк. Именно он помогает художнице в выражении своих мыслей, своего взгляда на этот мир. На выставке в полной мере представлены не только осенний, но и морской, городской и архитектурные пейзажи.
У нее нет потребности как-то соответствовать злобе дня, высказывать свое отношение там, ко всяким разным проблемам. Ее отношение вот такое очень простое. Радоваться вот этому Божьему миру вот, и делиться этой радостью.
Живописец Мария Вишняк – представитель русской классической школы. И по оценке своего учителя, великого художника Ильи Глазунова, Мария Вишняк талантливо продолжает традиции русской школы пейзажа. Это картины большого мастера.
Слет православной молодежи состоялся в городе Горячий Ключ Краснодарского края. В этом году встреча прошла в юбилейный 10-й раз.
Девизом лагеря стало «За веру, Кубань и Отечество». В этот раз на слет собрались 14 дружин из воскресных и общеобразовательных школ, городских и районных. Всего около 200 человек.
Ежегодный слет православной молодежи Кубани проводится в Горячеключевском районе и всегда начинается с поминовения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь, в урочище Волчьи ворота, проходили ожесточенные бои. Много солдат разных званий сложили здесь головы в героической борьбе, а говоря церковным языком, положили души за ближних своих. По окончании заупокойного богослужения молодые люди возложили к памятнику большую гирлянду. Не все имена донесла до нас история, но подвиг их стараниями благодарных потомков не забыт. В этом году Горячеключевской район принимает участников слета православной молодежи Кубани в 10-й раз. Проводится мероприятие по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Организаторами выступили администрация Краснодарского края, Министерство образования и науки и Департамент молодежной политики. В юбилейном 10-м слете приняли участие 22 команды. Эти ребята приехали из 5 епархий Кубанской митрополии. Многие приезжают на слет не в первый раз.
Нравится, потому что знакомимся с новыми людьми, узнаем какую-то культуру, что-то новое для себя. Мы ездим сюда с удовольствием всегда, каждый год команду готовим. У нас большое стремление, ждем с удовольствием.
Как и всегда, в 10-м слете православной молодежи Кубани было выделено три направления соревнований. Самое зрелищное, наверное, военно-спортивное. Здесь бег на дистанцию, преодоление препятствий и многое другое, необходимое для военно-спортивной подготовки современного молодого человека. В слете традиционно принимает участие самая разная молодежь – студенты, школьники, представители патриотических клубов и воспитанники молодежных православных центров. К соревнованиям ребята готовились заранее. Например, историко-патриотическое направление было посвящено 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и столетию начала Первой мировой войны. Подростки знакомились с житием великого подвижника, изучали историю. Литературно-поэтическая секция также была связана с юбилейными датами и была посвящена Году культуры. Вот перед нами культура XIX века. Здесь ребята показали искусство танца, мастерство пения. Здесь же вспоминали великих поэтов и композиторов. Словом, направления соревнований имели для детей еще и обучающий характер.
Они услышат о таких великих именах, как преподобный Сергий Радонежский, святой, услышат о великих воинах православных, святых угодников Божиих, и самое главное, услышат о традиции, православной нашей традиции. Вот это одна из основных целей, которую мы хотим и сегодня донести до ребят.
Организаторы мероприятия надеются, что слет православной молодежи станет еще одной площадкой для соработничества светской власти и церкви в сфере приобщения молодых людей к духовному наследию и традициям нашего народа.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня день памяти апостола Фомы, а во вторник будет отмечаться собор Вятских святых.
В четверг церковь почтит преподобного Амвросия Оптинского и собор Волынских святых, а в пятницу установлен праздник в честь собора преподобных оптинских старцев.
А в следующий воскресный день будет совершаться память святых отцов Седьмого Вселенского собора и отмечаться праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.